Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа через несколько минут в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». И на этот раз ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», посвящает ее новым проектам законов, угрожающих семье и в целом нравственности нации. Затем вы услышите беседу с кандидатом архитектуры Иваном Петровичем Канаевым, автором проекта храма-памятника всех святых в земле российской просиявших, что год тому назад был построен и освящен в городе Гусев Калининградской области.
В эфире радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня будем говорить о самых острых вопросах, которые нас занимают. Будем говорить с позиции нравственности, которая уже выходит на первый план геополитической повестки и становится самым главным критерием прогнозирования самосохранения нации. Именно так широко мы ставим вопрос, так серьезно. И это то самое время, когда действительно нравственность, как наше привычное понятие, может быть, даже расхожее, может быть, даже к нему относимся как к чему-то, может быть, даже навязчивому в своей жизни. Что это такое? На самом деле, о чем тут говорить? Это и так ясно. Но наступают времена, когда нравственность становится той точкой отсчета, которая позволяет нам уже надеяться на то, что сохранится страна, сохранится мир. Или, если мы от нее откажемся, если мы будем пренебрегать своей обязанностью сохранения ее, то, в общем-то, и мир, и страна, и мы сами, возможно, будем иметь печальный итог, печальный удел. Вот такое серьезное вступление, и оно предваряет наш с вами разговор о том, что угроза нравственности, угроза ценностям становится еще более острой, еще более серьезной, и я с вами говорю об угрозе содомизации России. Именно так. Мы привыкли с вами думать о том, что России это уже точно не угрожает, потому что у нас ценности, у нас традиции, у нас православие, в конце концов, и нам, конечно же, ничто не угрожает. Тем более, что весь мир смотрит на нас как, имею в виду на Россию, как на главного удерживающего. Мы, конечно, должны оправдывать эти ожидания, Но мы должны, и открыв глаза, широко открыв глаза и сняв розовые очки, как это принято говорить, смотреть на то, что реально происходит у нас сейчас в стране. Угроза легализации извращений, угроза изменения нашей жизни с позиции приоритета прав извращенцев сейчас перед нами стоит особенно серьезно. И хронология последних событий, которые хочу вам предложить, она показывает нам это, убедительно показывает, к сожалению. Итак, давайте по фактам. 7 марта 2017 года в России была подписана Национальная стратегия действий в интересах женщин. Мы с вами тоже об этом говорили. Но нужно понимать, что она не просто документ, который говорил о том, что в России сейчас самая главная угроза – это существующие, и, ну, это в документе так написано, существующие в обществе стереотипы относительно роли женщины как матери и домохозяйки. И главной целью стратегии была названа борьба с этими стереотипами. Это, конечно, возмутительно, но это не самое главное. Там было сказано о том, что необходимо принять в стране гендерное законодательство. И мы тоже с вами говорили о том, что опасность велика, поскольку у нас в Государственной Думе с 2003 года находится законопроект о равенстве прав мужчин и женщин, который легализует так называемый гендер, социальный пол. И сколько бы мы ни старались, этот закон, законопроект никак не удается отклонить, снять с рассмотрения. И поэтому угроза сохраняется. Тем более, что вот последующие события, они как раз показывают, что угроза нарастает. Итак, через несколько месяцев, 7 декабря, в Общественной палате Российской Федерации прошла международная конференция под названием «Гендерное равенство. Революция или эволюция?» знак вопроса, в которой приняли участие, помимо общественных организаций, главный советник Европейской службы внешних действий по гендерным вопросам, посол Мара Маринаки и посол ЕС в России Маркус Эдерер. Вот господин Маркус Эдерер выразил надежду, что конференция станет новым импульсом для более тесного сотрудничества стран Евросоюза с Россией в части продвижения гендерного равенства. 16 декабря, мы с вами уже об этом говорили, в Москву состоялся визит открытого содомита английского певца Элтона Джона, главы своего гомосексуального фонда, который фонд Элтона Джона, который продвигает как раз вот, права гомосексуалистов, половое просвещение детей и наркопрофилактику. То есть состоялась встреча после концерта, единственного концерта, который он дал в Москве, в центре «Крокус», встреча с министром здравоохранения, и после чего Элтон Джон написал в своем инстаграме, что они достигли договоренности о еще более плотном сотрудничестве с Минздравом Российской Федерации. Мы, конечно, с вами возмущались тем, что министр здравоохранения приходит в гримерку певца и там заключает соглашение о взаимодействии, о сотрудничестве Минздрава с фондом. Это совершенно немыслимая ситуация. Но мы с вами понимали символизм этой ситуации. Нам показали, кто есть кто и где наше место. И далее мы потом уже увидели следы этого взаимодействия, еще более плотного сотрудничества, когда 19 января министр подписала приказ 850-Н об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организации документа об изменении пола. В проекте этого документа было сказано еще более конкретно об изменении процедуры, об ускоренной процедуре изменения пола. И на самом деле содержание документа таковым и является. Действительно, ускорение процедуры. Если раньше человек, который обращался к врачам с просьбой дать ему документ, что он не является тем, кем его представляет окружающий, то есть он не мужчина, а женщина внутри себя или наоборот, то такого пациента врачи очень долго наблюдали, пока у них не наступала ясность, действительно ли он попадает в ту сотую процента, которая на такие нарушения в природе отводится. Это мутация гена всегда имеет только одни показатели 1-3%. Либо это привнесенные, либо это какие-то психиатрические нарушения. Такого пациента наблюдали от одного, ну, нет, одного даже, от 2, 5, 10 лет. Мы говорили об этом со специалистами, потому что это действительно очень серьезный вопрос. Ответственность тут как нигде высока, потому что если человеку позволить необдуманный такой шаг, это может закончиться потом, в конце концов, когда он осознает свою ошибку, обратного пути уже не будет. Заканчивалось это в таких случаях суицидами людей, потому что они не могли существовать в чужом пространстве, в пространстве чужого пола, когда они понимали, что они туда попали по недоразумению. И сейчас, согласно новому порядку, подписанному министром, такой человек может подать в ближайший психдиспансер свое заявление о том, что он хочет изменить пол, должен собраться консилиум из 3 врачей этого диспансера и в течение 30 дней дать ему письменный ответ, то есть дать ему справку об изменении пола, с которой он может пойти в ЗАГС и изменить документы, говорящие о том, что мужчина или женщина. Это серьезнейший документ. Ну, на самом деле последствия, как я уже сказала, очень серьезные. И не знаю, насколько можно с такой легкостью такой документ выдавать. Это нужно брать на себя ответственность даже сакрального порядка. 20 января в интернет был брошен, снятый еще в октябре видеоролик, в котором ульяновские курсанты под композицию с названием Satisfaction, удовлетворение в переводе, танцевали в трусах, фуражках, ремнях в стиле вечеринки извращенцев. Ну, не будем на этом останавливаться подробно, потому что очень многие об этом уже писали и говорили. Общество побурлило, успокоилось, забыло, перешло дальше. Усвоило этот урок. Урок заключался в следующем. Когда комментировали эту ситуацию ведущие различных ток-шоу, которые идут в самое там смотрибельное время, так называемый прайм-тайм, они говорили, ну что, ребятишки пошалили, ха-ха-ха, ничего страшного, времена сейчас другие, а все те ретрограды, которые говорят о том, что есть честь погон, есть честь фуражки, что они опорочили это, они уже отсталые люди, сейчас уже все изменилось. И совершенно не давалось возможности тем, кто думал иначе, говорить о своем мнении. И зрители видели только одну позицию, одну точку зрения о том, что это все чепуха, и они, ребятишки, просто танцевали то же самое, что делали английские курсанты год назад. Но это неправда. Английские курсанты год назад танцевали действительно там в трусах, фуражках в своем общежитии, но они изображали только жизнь в общежитии под эту музыку. Они там танцевали со швабрами, молотками, тряпками и там прочими атрибутами самостоятельной жизни, показывая, как они обустраивать свой быт самостоятельно. А вот ульяновские курсанты, в отличие от них, танцевали с элементами как раз вот поведения извращенцев. Такие поведенческие стереотипы предъявляли. И финальная сцена в умывальнике была именно такого порядка, которая однозначно считывалась. И опасность здесь как раз в том, что это было таким флешмобом на тему гомосексуального парада, такого парада гордости, который у нас запрещен, как мы понимаем. Но вот здесь вот в виртуальном пространстве это произошло. Видео стало вирусным, так называемым. Оно везде распространялось для поддержки ребятишек, которых вполне возможно могут отчислить. Стали записывать новые ролики. И тут тоже большая опасность, потому что записывали все, и курсанты, и студенты, и даже родители этой молодежи. И было ясно, что это все хорошо, это все правильно, и вы просто, если вы так будете себя вести, вы прославитесь. Но на самом деле опасность-то в чем? В том, что представители самого мужского сообщества, курсанты, летчики, которые потом поведут самолеты в воздушном пространстве, показали поведенческие стереотипы извращенного поведения. И это такая диверсия в массовое сознание. И итог этой диверсии самый тяжелый. 22 января сенатор Беляков внес в Думу законопроект о приравнении обычного сожительства к официальному браку. То есть при расставании сожителей правовые последствия при разделении совместно нажитого имущества наступают, если они не завели детей через 5 лет, при наличии ребенка через 2 года. Ну, в чем заключается итог такого документа, если он будет принят? На Западе такие законы, всем известны, это законы, которые называются «гражданское партнерство», они были таким переходным этапом для последующей легализации однополых браков, так называемых, конечно. И вот у нас пытаются такой закон принять. Я вам показываю хронологию. Происходит все с интервалом там, от нескольких недель до нескольких дней. И это наступление было активным, потому что когда ульяновский ролик прошел, это было сканирование реакции общества. Она выглядела как одобрение, как принятие. Все эти ролики сопутствующие, они говорили, что общество принимает. И тогда уже 26 января нам выдали, как говорится, на гора новые совершенно события. два садомита зарегистрировали в московском ФВЦ свой брак, так называемый, который они заключили ранее в Копенгагене. А СМИ тут же кинулись захлёб рассказывать о первой российской гей-семье. Именно так это везде звучало. Важно понимать, что гомосексуалисты были прекрасно осведомлены кем-то о внутренней инструкции МВД, которая позволяет в отдельных случаях пометку о браке российских граждан, заключенным за рубежом, переносить документы на родине. В этой инструкции не было прямого запрета на однополый союз, поскольку она была давняя, и они воспользовались этим пробелом. То есть они были достаточно информированы о внутренних документах, как я уже сказала. И уже не важно, что потом этот брак был аннулирован, документы были изъяты, уничтожены, заменены. И массам сознания осталась метка. Вот первый официальный однополый брак. Вот такая подготовка идет, и это очень массированная подготовка. Сейчас еще муссируется ситуация, которая тоже в ток-шоу имеет положительный отзыв, о Юлии Савиновских из Екатеринбурга, которая как бы просто удалила себе грудь, а социальные службы у нее забрали по суду детей, которые у нее были взяты ранее под опеку. Забрали правильно в этом случае, потому что она начала процедуру, в которой она должна перейти в трансгендер, в мужчину. И получается, это однополый брак, муж с мужем, свои родные дети у них есть, а сирот по закону... У нас есть два закона, которые запрещают усыновление детей в сожительство однополые в России и за рубежом. Ну, фактически сожительство, поскольку официально у нас запрещены. Безусловно, сироты не должны попадать в такие сожительства. Это все сделано правильно. И последнее, к чему это все ведется, в Государственной Думе находится закон о гендере, и сейчас нам заявили о том, что его будут принимать во втором чтении. И рабочая группа, которую возглавляет Оксана Пушкина и помогает Ирина Роднина, готовит поправки в этот закон. И Оксана Пушкина, уже депутат Государственной Думы, уже заявила, что закон будет в скором времени, в скорейшем даже приниматься. И это самая главная задача их рабочей группы. И поэтому мы с вами говорим о том, что все очень серьезно и очень остро, потому что вся предыдущая работа подготовила общественное сознание к тому, что закон должен приниматься. И сейчас эта задача будет стоять. У нас на сайте вы найдете тексты телеграмм, которые нужно посылать для того, чтобы этот закон не был принят. На главной странице справа в закладке акции. Там все можно скачать, и адрес, и текст. И нужно требовать отклонить законопроект о гендере номер 28-49-65-3 как антиконституционный, антидемографический, антигосударственный. Не оставайтесь равнодушными. Это была программа «Территория семьи». И я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Наши постоянные слушатели наверняка помнят программу, посвященную новопостроенному храму всех святых в городе Гусев Калининградской области. Тогда в этой передаче принимал участие настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев и архитектор, кандидат архитектуры Иван Петрович Канаев. С самого начала своей творческой деятельности Иван Петрович тяготеет к работе по проектированию и восстановлению храмов и часовен. И сегодня мы встретились, чтобы вновь и подробнее поговорить об этом. На эту встречу Иван Петрович принес с собой целый альбом, так называемое портфолио архитектора, и мы еще раз перелистываем его страницы, посвященные жемчужине современного храмового зодчества, храму-памятнику всех святых земли российской, просиявших в Гусеве, о котором уже шла речь, и другим проектам, как реализованным, так и остающимся только в планах и мечтах. Это вот храм всех святых в городе Гусеве Калининградской области. Это, можно сказать, пока вершина из всего того, что вы сделали. Ну, да, хотя ее и превзойти-то трудно будет, но каждый храм он по-своему.
Ну, я-то превзойду, если дадут.
Дай Бог, дай Бог.
Денег стоит собор построить, это же не какие вложения нужны. если будет желание заказчика и возможности, то сделаем и лучше.
А сейчас с этим сложнее, да?
Сейчас, да.
Не то, что сложнее, а просто очень сложно, я думаю. Вот так же вот счастливо сошлись все обстоятельства, чтобы нашелся заказчик, нашлись средства. Нашелся такой милостивый настоятель, да, как отец Георгий Матвеев. И тогда архитектору, как говорится, только разгуляться. Но, с другой стороны, а бывает ли так? Это, наверное, такая редкая удача в жизни архитектора, чтобы вот все сразу было.
Это центральная площадь города, там проходят все мероприятия. Это парад Победы, всякие военные мероприятия, патриотические, там День города и все остальное.
То есть вот храм, собор...
Рядом
построен, и все, и вокруг него уже началась такая жизнь.
Там делается центральная площадь города, ну, естественно, на центральной площади всех событий это и происходит. А собор там, естественно, он новые смыслы придает.
Тем более там сейчас военно-мемориальный комплекс.
Собор, он часть этого мемориального комплекса. В нижней части собора, в подклете, делается музей, еще не сделали, все, работа ведется.
Ну, музей, это дело не быстро.
На другом берегу стоит памятник Владимира Суровцева, штыковая атака. Офицер изображен Первой мировой войны, русский офицер, бегущий в атаку с ружьем.
Вообще этой войне очень мало и памяти о ней, и памятников, вот только-только к столетию появилось что-то. Вот возвращаем им долг воинам этой трагической, одной из самых трагических.
Да, музеев Первой мировой войны там единицы.
Да, по пальцам, я думаю, одной руки.
Ну, памятников Первой мировой войне.
Ну, тоже последние годы появились.
Тоже практически нету.
А храмов, памятников, да, только вот один, Гусеве.
По интересному совпадению, я прихожанин храма святителя Николая Соломенной Сторожки, первоначально построенный по проекту знаменитого архитектора Шехтеля.
Я сейчас как раз читаю книжку отца Георгия Полозова, который восстанавливал этот храм, поэтому я эту историю вот читала и даже видела фотографию вот того первого щитового храма.
Ну, я хотел просто провести аналогию храма этого Николая Чудотворца Соломенной Сторожки с храмом в Гусеве. Оба храма являются памятниками Первой мировой войны. Ну, храм в Гусеве, он недавно построен, он так задуман, об этом все помнят, там скульптура. Вот храм святителя Николая строился как памятник, об этом сейчас уже как-то забыли. Ну, то есть это известно, где-то там в статьях написано, но никто об этом так не вспоминает.
Поскольку его солдаты строили, тогда надо было все это сделать быстро, он был щитовой. Не то чтобы временный, но недолговечный. И они, когда начали восстанавливать, поняли, что ну какой смысл сейчас восстанавливая делать вот щитовой. И они, не нарушая замысла архитектора, ну, я верю просто отцу Георгию, вы-то лучше знаете, восстанавливали его уже в каменном варианте.
Нет, он из бруса построен.
Из бруса, да, но все-таки более долговечный.
Конечно. Да, да, есть фотографии старого храма, новый, воссозданный. Старый-то храм был полностью разрушен. Сейчас на его месте стоит жилой дом, и на прежнем месте восстановить уже никак нельзя. Где-то недалеко, рядом с парком, воссоздали его в прежнем виде.
Это же ведь часть нашей истории. Сейчас принято говорить там «новодел». Ну, новодел рознь, скажем так. Когда это вот так с любовью, с уважением воссоздано, то мы только за такие новоделы.
Ну, это воссоздание, конечно. Творчество было у Шехтеля, а теперь надо уже делать, как было, повторять.
Я думаю, что это вот как-то не умаляет. Вам же тоже вот этим приходится заниматься, да, Иван Петрович? Может быть, вы, конечно, с большим... Да не может быть, вы, конечно, с большей радостью, с желанием реализоваться... проектировали, создавали вот этот храм всех святых в Гусеве. Но все-таки, когда следуешь чьему-то замыслу, воссоздаешь, реставрируешь, это ведь тоже требует где-то и умаления себя, а где-то ведь это очень благодарное дело, замысел твоего предшественника. Часто это прекрасные, великие русские мастера были, да, сохранить мне.
Да, храм в Гусеве, здесь я соблюдал традиции древнерусской архитектуры 17 века.
Понятно, что вы все-таки были в каноне, но все-таки это же и простор творчеству дает.
Да, это храм в Гусеве, можно сказать, что вот работа, которая показывает мой любимый стиль. Вот как бы я делал, если бы мне не мешали и ничего не диктовали. Вот примерно так бы я делал. Конечно, у отца Георгия были свои пожелания, но они вполне совпадали с моими взглядами. Он, собственно, по этой причине меня и выбрал. Он меня удивил тем, что когда вот пригласил к себе в Гусев на первую встречу, знакомство, стал показывать мне на компьютере, что он смотрел. Мне сложилось впечатление, что он перерыл весь интернет, все, что можно, пересмотрел по теме храмов, строительства, какими бывают храмы. Он пришел к выводу, что ему нравится вот именно такой вот стиль, русский узор, что 17 век. И он нашел вот именно меня, вот что у меня вот именно такой стиль, мой любимый. И он уже не сомневался, что вот это я тот человек, который ему нужен.
И так оно и вышло, слава Богу.
Да.
Это промысел Божий, когда все так счастливо совпадает. Но вообще это такой храм, знаете, конечно, не каждый день строится. Это большая редкая удача, мне кажется, в творческой жизни.
Конечно, я считаю своей самой лучшей работой этот храм. Ну и в области, конечно, из современных храмов, которые там построены, ну кто бы сомневался, что этот лучший. Это очевидно.
Да, и я бы даже сказала, что такой храм, он украсил бы и Москву, и любой другой город российский. Не гусевского масштаба, скажем так, ничуть не умаляя этот прекрасный город. Но все-таки городок небольшой, но в нашей истории значительный. Поэтому слава Богу, что там этот храм есть.
В Москве, конечно, он тоже мог бы такой стоять. Тем более, я сказал, стиль русской архитектуры 17 века, она бывает разная. И в этом храме я совместил элементы архитектуры 17 века, в том числе и Москвы. Ярославль, Москва, Кострома. А в Москве такие храмы строить не дадут.
Вот это очень печально. В Москве есть эта программа «200 храмов». К сожалению, я теперь другого храма прихожанка, строящегося. Пока там только деревянный. И вот тот проект, я даже не буду называть где, потому что я очень уважаю и отца-настоятеля, и приход мне нравится. Но храм, который пока еще только на картине, в чертежах, мы вот собираем на него посильную жертву, ну, как бы это сказать-то? Ну, нехорошо сказать о храме Божьем, что он какой-то вот, ну, некрасивый или какой-то. Просто я думаю, почему он такой? Он мог быть гораздо лучше. Он мог быть совсем другим. Кто там это его, по какому заказу? Я в это даже не вникаю. Но вот мне печально. Если у нас есть программа 200 храмов, если мы находим какие-то средства на проекты, то почему тогда у нас не появляются... Ну, может быть, они и есть, но во всяком случае... Я вот сейчас так навскидку особо и не назову прекрасных храмов. Может быть, даже, знаете, какой-то преподобного Серафима Саровского в Раеве. Но он, мне кажется, в русском стиле, он мне нравится. А глядя на другие, я не могу этого сказать. Мы же тоже хотим, чтобы столица достойные ее храмы, русские храмы, а не какие-то безликие, вот не знаю какие.
Да, это вот о наболевшем, ну, это борьба, противостояние. Ну, сейчас мы знаем, кто наш враг. Мы боремся, для нас главное независимость нашего государства, суверенитет. Кто этого не хочет? Ну, есть одна такая страна за океаном. И все делает для того, чтобы нас подавить, в том числе искусство, архитектуру. Русский стиль, он нам напоминает о нашей славной истории. Нам хотят навязать мнение, что мы живем лет там, 25 с того времени, как был разрушен Советский Союз. А есть такая страна Америка, древняя, великая страна, там ей 300 лет, она старше нас. По этой же причине разрушались, например, памятники Пальмиры. Вот это самая древняя часть земли. Надо, значит, разрушить древние памятники, чтобы народ забыл, что он древний. По этой же причине нашим врагам не нужны русские храмы в древнерусском стиле, которые бы нам напоминали, кто мы есть, о нашей славной истории, о том, что мы русские. Это бы поднимало нашу веру, наше национальное самосознание. И это бы нас подняло бы на борьбу с нашими врагами,
как делали наши. Сил бы нам просто придавало.
Силы, вера в Бога, силы. Мы бы вспомнили Сергия Радонежского, благословлявшего на борьбу наших воинов. Мы бы вспомнили Минина и Пожарского, патриарха Гермогена. Мы бы встали на борьбу и сбросили бы наших врагов. Где-то я слышал, что русская церковь названа опасной для Америки, как представляет угрозу национальной безопасности США. Ну вот это и есть, собственно, та причина, по которой нельзя в Москве построить красивый храм. Ну, Гусев просто это подальше от Москвы, это окраина, там не такой сильный контроль. Поэтому там получилось. Но препятствия были тяжелые, я работал в нечеловеческих условиях. В общем-то, враги рассчитывают, наверное, что это не будет делаться. Условия-то нечеловеческие, я просто их перетерпел. А по замыслу наших врагов я не должен был перетерпеть, и другие не перетерпят. Поэтому и нету таких храмов.
Духовная жизнь, она вообще очень сложна. Мы каждый по своей ситуации ежедневной знаем. А когда это касается духовной брани вот в таких масштабах, то, конечно, враг очень силен. И где только он не пытается нас уловить. Конечно, нам могут сказать, что молиться можно и нужно в любом храме. И кто бы с этим спорил. Но мы же вот даже не очень понимаем, не то что не очень, ничего не понимая, обычные люди в какой-то там архитектуре, не будучи специалистами, Вот мы же сердцем, действительно, у нас какой-то генетический код. Мы сердцем чувствуем, когда видим красивое, что оно наше, родное. Вот недаром же мы все всегда смотрим даже с ностальгией старинные открытки, а там всегда будет храм. Картины художников великих, где очень часто будет храм. То есть это вот что-то такое очень родное, хотя мы оторваны уже от этого были. Действительно, лишить народ исторической памяти, это то он и не народ уже будет. Это правда. Тут я с вами согласна. Но у вас-то откуда вот эта вот любовь и понимание? Тут же молодой человек, в советской школе выросший. И откуда вот эта вот красота, которая вот родилась под вашей кистью, карандашом, возродилась, я бы так сказала? Откуда эта любовь к 17 веку?
Я люблю вообще русскую архитектуру, 17 век особенно. Почему именно 17 век? Ну, это сложно сказать, сам не знаю. С детства у меня был пластилиновый город. Я архитектор в четвертом поколении. Мама, бабушка, бабушкин дядя еще были архитекторами.
То есть у вас вопрос даже не стоял, кем вам быть в детстве?
Ну, вообще-то стоял. Когда увидел уныние советской архитектуры, как мама за всю свою жизнь работала и ничего не построила, и советская архитектура последних лет, она была очень унылая. Я хотел быть архитектором, но не в таких условиях. Поэтому по настоянию мамы поступил в университет по землеустройству. Тогда он назывался еще институтом. А сам мечтал заняться мультипликацией, стать режиссером мультипликационных фильмов. Ну, слава богу, что мама послушался, стал архитектором, ситуация изменилась, есть возможность заниматься творчеством.
Вот это вот ваши детские поделки. Вот
мой пластилиновый город.
И какие-то тут лошадки, и карета.
Пластилиновый город у меня еще с детсадовского возраста. Я могу так сказать, что я архитектор с детсадовского возраста.
Это правда, свидетельствуешь, очень такой тщательно вылепленный, красивый. Он у вас жив до сих пор?
Остатки. По глупости отнес лучшую часть своих маскетов с храмами в Высокопетровский монастырь. И там со сменой настоятеля оно все исчезло.
Кому-то понравились очень. В программе радиостанции «Радонеж» принимает участие кандидат архитектуры Иван Петрович Канаев.
Дома были иконы. Мама собирала с севера, иконы перевозила. В детстве я жил среди икон. Ну, наверное, это все как раз и повлияло. Что-то она мне рассказывала про храмы. Вот я помню, как рассказывала, вот там храмы разрушают, зачем? И такой вопрос в детстве был. Зачем разрушать храм? Это же красиво. И ответа на этот вопрос нет. Помню с детства такие размышления.
А вы ведь москвич, да?
Да.
Ну, в Москве-то как раз разрушали, мне кажется, поменьше, чем в остальных городах. Как неудивительно, вот у нас там в Сибири все сравняли с землей, ничего не осталось. Далеко, а руки дотянулись. Тут хоть для иностранцев, что ли, что-то оставляли. Я вот, кстати, недавно шла там, это, наверное, ваша там альма-мат, на Казакова, землеустроительный. Ходила в музей русского искусства и мимо этого дивного храма Вознесения Господня на Гороховом поле. И подумала, господи, какая вот тут красота, наверное, была, эта усадьба строительная. И что сейчас вокруг? Там эти какие-то промышленные корпуса, какие-то дымящие трубы, такой контраст. Очень жаль той Москвы, которую мы никогда уже не увидим. Времена меняются. Не будем уж так с вами печальны, что и в Москве строить не придется. И кто еще мог сказать, там, не знаю, четверть века назад, что все это так недолговечно, все переменится, и вообще мы будем возрождать храмы. Вы еще человек молодой, даст Бог, вы еще и увидите, и построите. Будем в это верить, об этом молиться.
Я-то верю, что все изменится. Это надо просто завоевать суверенитет нашей Родины, освободить ее от врагов. Собственно, и тогда все будет возрождаться, а не то. Это архитектура церковная в частности будет возрождаться, а вообще все сферы жизни будут возрождаться.
Чему мы с вами посильно служим, я уверена. Может быть, какими-то очень малыми силами, но что можем, делаем. А главным образом, да, молиться, и Господь. Сердце ведь наше смотрит, насколько мы верим, насколько мы не теплохладны.
Ну вот этот храм в Москве по стилю похож на гусевский. Ну вот не дали построить. Работал даже бесплатно, эскизный проект. Ну, он достаточно подробный.
Храм входа Господня в Иерусалим в районе Бирюлёва в Москве.
Сейчас типовой бетонный храм стоит. Это вот я делал свой вариант, но это никому было не интересно.
А были какие-то, ну, возражения, какие-то аргументы? Или как? Просто не подходит все?
Было совещание на высоком уровне, о котором заранее не предупреждали, ничего, никаких подробностей не сказали. Результатом совещания смена настоятеля, и все.
И построили то, что построили, да?
Да.
Ну, храм в проекте изумительно красивый. Я думаю, проект-то не пропадет. А даст Бог, он где-нибудь пригодится. Вы же можете сейчас, слава богу, есть такая возможность где-то это представлять, предлагать все-таки свои варианты.
Ну, конечно, есть надежда, что это можно где-то повторить, может быть, не в точности, с изменениями, потому что он приспосабливался к конкретному участку, конкретных размеров. Все равно, конечно, чем больше так вот будут пинать, тем меньше в жизни успеешь.
Ну, это правда. Храм изумительный, пятикупольный.
В данном случае без колокольни. Угу. Близость домов не захотели, не разрешили. Бывают люди недовольны, когда колокола звонят.
Да, мешают спать, говорят, и вообще мешают жить. Не думая о том, что звук колокола – это молитва. Да. Не то, что против колокола, а против строительства храмов. Вы же знаете, какая ведется там ожесточенная борьба. Вам на Торфянке, на небезызвестной, печально знаменитой. Тут еще у вас какие-то проекты, да?
Ну, тут много проектов.
И все эти проекты вот пока остаются только на бумаге, да?
Нет, не все, конечно.
Ну, тогда давайте о воплощенных поговорим.
Ну, вот хотелось об этом рассказать. Строящийся храм, тоже храм-памятник битве под Москвой. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Рузино. Это Московская область, Солнечногорский район. Ну, по архитектуре, я бы сказал, он самый обыкновенный, в стиле классицизм. Старая фотография храма, который полностью разрушен. Чем он примечателен? Это храм-памятник битве под Москвой. Непосредственно на месте храма шли бои за Москву. Прямо в самом храме были солдаты русские, стреляли из окон, погибали рядом с храмом, в самом храме. Именно на этом месте наступление фашистов было остановлено. Дальше храма они не пошли.
Солнечногорский район, с той стороны, да, с севера?
Да, вот это настоятель храма, отец Николай, стал эту тему изучать, и он обнаружил, что есть несколько храмов, как минимум несколько, где были похожие истории. Фашисты наступали на Москву, и на местах храмов останавливались, дальше пройти не могли.
Незримая защита, да? Тут такой щит.
Да, бороться с врагами надо с Божьей помощью, это вот об этом говорит. В общем, этим храм и примечателен. По архитектуре он воссоздается в том виде, в котором он был раньше, по возможности. Полностью был разрушен в советское время. Во время войны он пострадал, но не полностью был разрушен. Попала бомба.
А он сейчас в каком состоянии?
Строится там. Кирпичная кладка уже близка к завершению.
А вы там осуществляете?
Архитектурный проект. Я сделал. Ну, бывают там на авторском надзоре. Там.
Ну, это все равно работа, которая и в творческом смысле полезна.
Ну, здесь надо было просто грамотно сделать воссоздание храма по возможности в прежнем виде. Поскольку первый храм достраивался со временем, там были некоторые вещи, которые не следовало повторять, которые ослабляли его прочность, поэтому это не точное воссоздание с устранением тех недостатков. Вот этот храм я просто привел пример, как вот для творчества, для там самовыражения, скажем так, есть вообще ничего. Просто вот грамотная работа воссоздать в прежнем виде.
Ну, это ведь тоже ответственно и важно, да?
Естественно.
Не исказить замысел. Ведь это же храм Божий, не любое здание, наверное, строится на века. Вообще архитектура удивительная вещь. Как только ее не называют, там, начиная от застывшей музыки, да, кажется, кто-то называл. Угу. Она переживает намного своих создателей. Имена мастеров, как правило, помнят архитекторов. Поэтому тут ответственность, ну, не знаю, какая тройная. Если уж за слово свое ответишь, а уж за такое, конечно, каждый раз, наверное, как экзамен на мастерство.
Ну да, здесь только грамотно сделать свою работу профессионально, без всякого там самовыражения. Если даже в Гусеве храм, там есть самовыражение, я просто использую старый стиль, я не выпендриваюсь тем, что что-то изобретаю новое, но работаю в стиле старых мастеров. Но все равно это новое здание. То в данном случае это повтор прежнего здания. Он мне дорог, важен тем, что вот это вот тоже памятник. Вот как храм в Гусеве памятник погибшим в Первой мировой войне. А это памятник нашим русским воинам уже Великой Отечественной войны, защищавшим Москву.
Иван Петрович, я вот знаю, вы об этом не скажете ведь без вопроса, что вообще создание проекта храма – дело очень дорогостоящее. Но часть из них вы создавали, что называется, в свободное от основной работы время, совершенно бескорыстно, жертвенно, понимая, что никто вам за это не заплатит, на этом ничего не заработаешь, и тем не менее вы этим занимались.
Первый храм, который начали строить по моему проекту, не первый, который я проектировал, а первый, который начали строить по моему проекту. Можно спроектировать в стол или там отложится стройка. Он был сделан бесплатно. Храм иконы Божией Матери Скоропослушницы в поселке Чурилково, Домодедовский район. По дороге в аэропорт Домодедово он виден с правой стороны. Проект создан, в общем-то, в нереальных условиях. Я для тех храмов того места работал уже много лет. Там рядом храм 17 века, Воскресение Славущего в Калачево. Я его восстанавливал, там очень дешево. Но наступил такой момент, когда уже пришлось устроиться на работу. Дешево работать уже семья не разрешала. Уже ультиматум поставили.
Нет, ну это вполне понятно. Ну как же, а как же? Мы на земле живем, не святым духом.
И как только на работу устроился, вот спустя там чуть-чуть совсем времени понадобилось рядом строить храм. На работе стали выжимать меня с утра до ночи без выходных. За месяц я сделал эскизный проект храма Чурилково. Такого напряжения я уже никогда в жизни не повторю. Ну и здоровье было больше. Как это себе представить без выходных с утра до ночи? Ну, и ночь остается, чтобы за месяц-полтора сделать эскиз храма.
Искушение было, да, чисто вот человеческое, правда? Мне кажется, не иначе. Или справишься, или ничего не получится. Так, подождите, не листайте так быстро. Это вот где он?
Это он, это Чурилково храм. Он в течение лет 4, наверное, ездил на авторский надзор.
А почему же сделали бесплатно?
Чтобы не было искушения. Возьмешь копейку, скажут, все, купили. Чтобы было четко понятно, что это бесплатно. Потому что стоимость проектирования измеряется в миллионах, но люди не понимают. Копейку дадут и думают, что купили. А я же специально устроился на работу, чтобы семью обеспечить.
То есть, чтобы у вас была творческая свобода, прийти,
нет,
хотя бы
чтобы меня не обвиняли, что я ограбил Святой Божий храм.
Ну, это как-то вы уж очень, наверное, с такой с высокой меркой подошли, что значит ограбил. Это работа, которая должна быть оплачена. Почему там оплачивается труд уборщицы, простите меня, не знаю, там,
больная
клироса?
Сейчас это больная тема для всех. Поэтому я устроился зарабатывать в другое место. И чтобы уже четко всем было понятно, что это вот не за деньги.
А во славу Божию.
Зарабатывал в другом месте, а копейки отказался брать.
Ну, то есть это все-таки ваша такая жертва.
Медаль дали за жертвенные труды третьей степени. Это епархиальная медаль от владыки Ювеналия. Вручил архиепископ Можайский Григорий, на днях почивший.
Царство небесное, владыки, да, я вот посмотрела эту видеозапись после его освящения, его такое проникновенное слово. Он действительно был, наверное, просто поражен, так, судя по всему. Он хоть и сдержанный человек, но вот этим внутренним убранством, ну, не мог не проникнуться тем, что это действительно храм, воссозданный в русском стиле, великолепный храм.
Да, он был очень доволен храмом, хвалил. Ну, за год до этого он осветил храм Воскресения Славущего в Калачеве. Это рядом с соседнее село, через дорогу.
А там вы как потрудились?
Там это моя первая работа, самая такая трудоемкая. Там первая работа больше запоминается. Там больше убранства я делал. В первую очередь, самая большая работа по внутреннему убранству там у меня была. Старое убранство не сохранилось полностью, даже никаких фотографий не было.
Надо было как-то самому вот от чего-то танцевать, что называется, от чего. Пришли, это посмотрели, что делать.
Как? Храм 17 века.
Он как бы диктует.
Тоже, наверное, какой-то божий промысел, что мое увлечение 17 веком, оно было раньше. Я чувствовал, что я тяготею к 17 веку до того, как я появился в этом храме. И Господь привел меня именно в храм 17 века. Это была моя первая работа.
Страшно было, признайтесь, вот страшновато, я думаю, как-то так.
Ну, конечно. Ну, начал я с мелочей, с ворот. Вообще позвали делать благоустройство территории, которую я так и не сделал, занялся воротами. Потом другое, купель там, клироса, купель. Постепенно дошли до иконостасов. Ну, начал с предела, менее ответственные. Центральный иконостас уже позже. Ну, вот про стиль 17 века, надо сказать, что меня очень так вдохновил наш знакомый, уже покойный архитектор Михаил Петрович Кудрявцев. Он делал реконструкции Москвы 17 века. Я уверен, что он бы и сам с удовольствием проектировал бы новые храмы, но он жил в советское время, и он не дожил до того времени, когда началось строительство храмов. Поэтому он занимался преимущественно исследовательской научной работой.
И вам это тоже в какой-то мере, наверное, помогло? Вы же знакомы с этими трудами его?
Ну да, вот он автор книги «Москва. Третий Рим». Ну, особым впечатление на меня произвели его графические реконструкции Москвы 17 века, в которых он показал, что Москва действительно златоглавая. Может быть, кто-то думает, что Москва златоглавая – это красивые слова, А если взять его реконструкцию, посмотреть, то там такое количество золотых глав над Москвой, что это буквально золотоглавое. Это впечатляет, наверное, такой жар огня от золота. И вот вы видите, у меня храмы многие раскрашены ярко. Это тоже вот от него перенято. Вот именно Михаил Петрович Кудрявцев, он показал, что древние храмы были раскрашены. Вот его убеждение, что они были яркие. И в 17 веке, в общем-то, и более древние.
Ну да, у нас же вот климат-то, наша Русь-то, она такая сдержанная. Зимой она белая, летом она зеленая. И, наверное, вот как-то это стремление изобразить вот это вот небо на земле, оно отсюда эта яркость такая красок, да, радость, о Господи.
Да, да. Ну, с Михаилом Петровичем увидеться мне удалось только в младенчестве. Я этого, естественно, помнить не могу.
Все-таки вот важно, что вы его упоминаете как, может быть, даже одного из таких вот опосредованного учителя, да?
Именно прямым учителем уже стала его супруга, ну, вдова Татьяна Николаевна Кудрявцева. Что ей очень благодарен. Вот этот храм в Калачево я делал иконостас. Она специализируется больше по иконостасам. И у меня как раз вот работа по убранству была первой. И она мне подсказала, помогла найти фотографии старинной резьбы, которые нигде не найдешь, в книжках не опубликованы, так, в запасниках только. Это очень трудно найти материал. Подсказала ошибки мои. В общем, без нее стиль 17 века в резьбе, в иконостасах я бы не освоил. Я это освоил благодаря Татьяне Николаевне Кудрявцевой, ну, вдове Михаила Петровича Кудрявцева.
Она жива еще?
Да, она жива. Она автор иконостасов Нижнего Преображенского храма, храма Христа Спасителя, подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, там она тоже убранство делала. Ну и продолжает до сих пор в разных храмах делает убранство.
Вздохнем молитвенно о ней. Вот как все промыслительно, да? Вот Господь посылает нужного человека. Вот каким-то же образом, да, оказывается, вы еще и довольно близко. Семьями, я так поняла, были знакомы, да? Вот посылает нужное время нужного человека.
Она училась в Мархи вместе с моей мамой, однокурсница.
Тесно и близко, слава
Михаил
Богу.
Михаил Петрович там же учился, Кудрявцев. Они вместе ездили на север, смотрели там храмы сельские. Они вывозили оттуда иконы из храмов, которые брошены.
Спасали практически.
Спасали, да. И они бы пропали все равно, эти иконы.
Да.
И вот я вам рассказал уже, что в детстве меня окружали иконы. Вот они в основном оттуда мама привезла.
Подлинная и намоленная наша старина.
Да.
Я вот, опять же, к этой выставке возвращаюсь, на которой я была, из коллекции Александра Васильевича Реджина. 15-16 век. А рядом через комнатку 19-й. Это совершенно два разных мира. И вот это 17 век, это вот та Русь, которая еще не поврежденная таким обмерщением. Это наша подлинная старина.
Я работаю в стиле 17 века, который, я говорю, это русский стиль. Именно в 17 веке уже пошло влияние западной архитектуры на Россию.
Во всем, не только архитектуру, да, во всем, увы.
Тот стиль, который я использую, стиль 17 века, это еще в чистом виде русский стиль, русская архитектура. В этом же веке уже пошел промежуточный стиль, который называют иногда московским барокком, иногда нарышкинским барокком. Это тоже очень красивые храмы высокого мастерства. Это тоже русская архитектура, но уже с некоторым влиянием Запада. Это все равно высокое качество архитектуры.
Ну, никто не спорит, мы любуемся ими сейчас, конечно.
Ну, а дальше уже барокко, классицизм, это уже с большим влиянием Запада. Все равно они были храмы обрусевшие, все равно самобытные.
Русские люди все равно делали по-русски, да? Но традиция уже чувствуется, западное влияние, конечно.
Ну, западное влияние в них уже несомненно.
И так мало вот этой подлинности-то осталось, ее, можно сказать, вообще нет. Поэтому удивительно, что мы как-то еще можем вот это вот видеть, воссоздать, хоть и в ограниченном, как вы говорите, ограничены очень возможности, но все-таки традиция не прервалась.
Ну, сейчас это очень ограниченно удается делать, ну, потому что общая тенденция запрещать. Я помню себя с института, мне в институте запрещали делать в русском стиле, меня за это, ну, шельмовали, можно так сказать, преподаватели.
Говорили архаика, кому это нужно, да,
ну,
или что?
Это дурной вкус, это надо по-современному делать. Это же не я один, это же всем запрещалось, а не мне одному. Поэтому мы вот имеем таких архитекторов.
Ну да.
Современный стиль навязывается от профессионалов. во-первых, самим профессионалам со студенчества это навязывается, вбивается в голову, а потом уже профессионалы это продвигают дальше. Народу это не нравится.
Да, вот эти бетонные коробки, помните этот фильм-то всеми любимый, который каждый Новый год идет? Эти бетонные коробки, которые в каждом городе одинаковые, это же, конечно, это угнетает, мне кажется, даже психику.
Конечно, это архитектура рабов, архитектура, которая подавляет все лучшее в человеке. Ну, наверное, все доброе подавляет. Делает, даже, может быть, способствует и преступности в этом жилье, какой-то депрессии, убивает жизненные силы, способность к творчеству, просто к работе. Во всех смыслах, наверное, подавляет. И вот только с прошлого 20 века такой бой традиции был модернистами. В первую очередь, наверное, Ле Корбюзье, известный архитектор, ну и другие вместе с ним, стали создавать такую вот архитектуру, как трущобы для рабов, которые подавляли людей и делали их рабами.
Ну, такой заказ был, и это дешевле всех куда-то там, в эти загнать в многоэтажки, оторвать от земли, действительно, в эти наши поместить конурки такие.
И, конечно, у современной архитектуры декларировано, прямо так вот подчеркивается связь с традицией. Если раньше архитектура эволюционировала, не стояла на месте, но развивалась постепенно, то модернисты прямо как лозунг дали, что вот мы старые отбрасываем и изобретаем полностью новое. В особой степени это хуже влияет на храм. Потому что мы знаем, что наша вера неизменна, что вера была там 2000 лет назад, что сейчас это та же самая вера.
Христос всегда, ныне, вовеки, той же.
Традиционный храм подчеркивает неизменность, твердость нашей веры. А вот эта идеология разорвать с прошлым, она вообще с христианством не вяжется. Это вообще другое, это не о том. Поэтому модернизм, он плох и для жилых домов, и для общественных, и уж для храмов, надо сказать, в особенности плох. Чисто модернистские храмы строились на Западе в середине 20 века, они появились. У нас прям вот так вот в лоб не проходит. Люди как-то понимают, что храм должен вот как-то так вот выглядеть.
Традиции все-таки быть.
А на Западе этот эксперимент удался успешно для врагов христианства. Что эти храмы, которые совсем не похожи на храмы, были построены тогда, с середины 20 века, сейчас перестали быть храмами. Просто люди перестали их так воспринимать и перестали в них ходить. А в этом и есть успех этого эксперимента.
Что и требовалось.
Да. У нас люди не дают это сделать. Все-таки храм должен быть с главой, с крестом и как-то похож на храм. Совсем так его сделать, не похожим на храм, не пройдет просто. Но как-то его подпортить, поизуродовать, это удается.
Это была беседа с архитектором, специалистом по проектированию и восстановлению храмов и часовен Иваном Петровичем Канаевым. Продолжение темы вы услышите в одной из наших ближайших передач.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 марта в Сокольниках, павильон 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 4.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне номер 4.1 в Сокольниках с 13 по 19 марта. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ.
Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, сайт крест-нн.ком. Дорогие слушатели, приглашаем вас на сольный концерт Романа Демидова «Богородица в городе». Роман Демидов – солист Пражской национальной оперы, лауреат международных конкурсов. Концерт состоится 24 марта в 17 часов в Толстовском центре, что на улице Пятницкая, дом 12. В программе духовная и классическая музыка. Билеты можно приобрести по телефону 8 915 250 99 73. Проезд до станции метро Новокузнецкая. Повторяем телефон 8 915 250 99 73.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Схерхимандрита Илия, схерхимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Наталии, Ильи, Максима, Дарьи, Светланы, Николая, Татьяны, протоиерея Арсения, протоиерея Игоря, Георгия, Елены, Галины, Александра, Натальи, Натальи, младенца Владимира, отроковицы Анастасии, Георгия, Ольги, болящей Веры, Натальи, Андрея, Лидии, Нины, Георгия, Лидии, тяжко болящего Никиты, Виктора, Елены, Георгия.